Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены Твоим присутствием в Своем Духе, Духом Твоим Святым. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Мы верим, Дух Святой, что Ты силен. Ты силен направлять и вести каждого из нас лично. И мы просим у Тебя прощения. Если мы хоть в чем-то сомневались в отношении Тебя, мы каемся во имя Иисуса. Мы просим у Тебя прощения, если мы были невнимательны к Твоему наставлению, к Твоему водительству, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, Дух Святой, помоги. Помоги каждому из нас лично. Правильно понять, правильно принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево, и Духом истины своей. Наставь нас на всякую истину, просвети очи сердца нашего. Помоги нам, Дух Святой, не ходить в суете. Помоги устранить всякую бессмысленность и бесполезность. Мы нуждаемся в Твоем свете, мы нуждаемся в Твоей силе и в Твоем водительстве. И мы с благодарением прямо сейчас принимаем. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты уже даешь направление мыслям, словам, действием. Спасибо Тебе, Дух Святой. А мы с благодарением принимаем и верим, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Но высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости Божией и откровения поднимается в нашем духе Духом Святым, помазывает наш разум, делает нас способными понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Божьи способности, за Божьи возможности понимать и принимать несравненно больше. Мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас силою Твоею да расторглись всякие узы проклятий сатаны и душевно слепые. Прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое небесное служение, Духом Святым и силой на этом мире. Мы верим, что Ты силен. Ты силен для каждого из нас. Ты помазан, чтобы мы больше никогда не оставались прежними. Поэтому прямо сейчас благодарение мы принимаем действие Твоей силы, Твоих способностей и возможностей. И мы верим, что силой Твоей прямо сейчас сокрушаются всякие узы тьмы, невежества и непонимания. Мы ненавидим суету, ненавидим бессмысленность и бесполезность. И мы принимаем, что силой Твоей прямо сейчас устраняется всякая суета, бессмысленность и бесполезность. Мы принимаем действие Твоей силы и берем власть над всяким лживым духом, над всяким религиозным духом, над духом страха, болезней и немощи, и приказываем оставить это место прямо сейчас. Господствуй, господствуй, Иисус, Духом Твоим святым и силой, и да не будет тьмы ни в каком ее проявлении во имя Иисуса. Мы просим Тебя, Господь, помоги нам двигаться в Твоей мудрости, в Твоих способностях и в Твоих возможностях. А мы верим, что Ты силен. Мы верим, что Ты помазан для каждого из нас, чтобы в нашей жизни навелся порядок, чтобы сиял свет великий, и всякая тьма во всяком ее проявлении была устранена. Спасибо Тебе за то, что Ты показываешь каждому из нас лично путь жизни, по которому нам идти. Спасибо Тебе за Твой порядок в каждой сфере нашей жизни. Спасибо Тебе за то, что истина Твоя торжествует, а тьма ушла. Мы благодарны Тебе за свет великий и за Твой порядок в нашей жизни во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать очень интересную, я считаю, важную тему, что есть истина. Что есть истина. Опять-таки, она интересная и важная не потому, что мы так решили, а потому что есть определенные наставления Божьи в отношении истины. Иисус сказал, познайте истину. Другое место Писания говорит, чтобы все спаслись и достигли познания истины. То есть это воля Божия, чтобы мы ее знали. И естественно, что если у Бога есть желание, чтобы мы ее знали, значит, Он уже обеспечил всем необходимым, чтобы мы могли ее знать. И первое очень важное обеспечение того, чтобы мы могли знать истину, есть истина, явленная нам во плоти. То есть мы не можем сказать, что «О, это сложно узнать истину». Хотя нерожденные свыше прилагают огромные усилия, чтобы следовать истину. Но они просто не знали. Мы знаем, что истину может открыть только Дух истины. Мы имеем Дух истины. Поэтому нам доступно знать истину. Поэтому в послушании воли Божией мы с вами на основании Писания исследуем очень важный вопрос. Истина. Что есть истина? И заложив уже определенное основание, я просто напомню вам некоторые важные моменты, связанные с темой истина. Для того, чтобы исследовать истину, нам нужно обратиться к определенному отрезку времени, который апостол Павел в послании к Ефесянам назвал «прежде создания мира». Почему мы обращаемся именно к этому отрезку времени? Это важно, чтобы в вашем сознании закрепилось. Вообще хорошо, когда в сознании есть определенная последовательность. Если нет порядка в голове, его не будет и в жизни. Поэтому мы закладываем определенный порядок, последовательность. Это называется методичное изучение. И мы закладываем с вами основание. Это основание уже известно, потому мы просто его повторяем. Апостол Павел в послании к Ефесянам назвал определенное время прежде создания мира. Почему мы обращаемся к нему? Потому что в промежутке времени прежде создания мира, когда не было еще ни одного из творений, был только Творец, этот промежуток времени и все, что было в нем, есть абсолютная истина. Тогда было все истина и ничего, кроме истины. То есть именно в этот промежуток времени все было истина и ничего, кроме истины. Почему я это сказал? Потому что именно в тот промежуток времени, согласно притче 8 главы, Бог начал планировать все, как видимое, так и невидимое. Соответственно, все, что он планировал в этот промежуток времени, могло быть только истина. Потому что другого от Бога не исходило и не исходит никогда. Это очень важный момент. Послание к Ефесянам апостол Павел отметил это время, и он сказал, что именно в этом промежутке времени была приготовлена определенная тайна, связанная с Иисусом. Тайное, сокрытое от веков и родов, ныне же открытое святым Его. Это очень важный промежуток времени. Апостол Павел делится откровением об этом промежутке времени. И он хочет, чтобы и мы знали, что произошло в этом промежутке. Это промежуток времени есть промежуток времени истины. Когда была сформирована и приготовлена истина с конкретной целью. Это настолько суперважно. Я вот этот момент я хочу особенно отметить. Когда Бог в своей мудрости, еще прежде создания мира, планировал жизнь каждого человека, естественно, планируя жизнь каждого человека как личности, потому что об этом говорит именно Бытие, 1 глава, по-моему, 27 стих, по образу Божию, или 24, сейчас уточнять не буду, по образу Божию. Бог прекрасно понимал, что сотворив человека личностью, ему придется дать человеку право на ошибку. Если у человека забрать право на ошибку, он раб. Давая право на ошибку, Бог прекрасно понимал, что человек может воспользоваться этим правом. Это очень важный момент. Если вы забираете у человека право на ошибку, вы будете иметь дело с рабом. Хорошо. И Бог еще прежде создания мира, прекрасно понимая, что Он сотворит личность по образу своему, с правом на ошибку, прекрасно понимал, что человек может воспользоваться этим правом. И Бог в своей мудрости тоже прекрасно понимал, что то, что начнет происходить на земле после возможной ошибки, очень сильно исказит представление о всем, что истина. И Бог, не дожидаясь всех возможных последствий, слушайте внимательно, последствий, возможного отступления или ошибки человека, определил для человека, как духовного творения, стандарт. Это время формирования стандартов. Потому истина – это и есть стандарт для всего. Слава Богу! Это так радует. Общаясь друг с другом, мы иногда спрашиваем друг друга советы. А что ты думаешь по этому поводу? А что по этому? При этом, давая какие-то советы или рекомендации, никто вам не даст гарантию, что она на 100% правильна. И даже если вы оставите 10% возможной ошибки, возможно, эта ошибка и совершится. Но слава Богу, Бог определил стандарт, в котором нет никакой возможной ошибки. Это 100% истина. Я хочу, чтобы вы просто это усвоили. Поэтому Бог еще прежде создания мира, понимая, что может произойти после искажения или грехопадения, приготовил стандарт для всего, для каждого творения, как видимого, так и невидимого. Что касается нас, как творений Божьих, а именно людей, Бог определил стандарт для нас. Об этом написано в посланиях к Ефесянам. Так как Он избрал нас в Нем, в Иисусе, еще прежде создания мира. То есть Иисус – это стандарт. Стандарт мыслей для человека, стандарт слов для человека и стандарт действий для человека во всем. Поэтому Бог еще прежде создания мира определил для человека стандарт с конкретной целью, что если человек даже и воспользуется этим правом, правом на ошибку, то чтобы человек не утратил навсегда истинного представления о себе самом. Следующее. Бог еще прежде создания мира, учтя возможное отступление человека, в истине уже утвердил план выхода из этой ошибки. Об этом написано в книге Откровений, что Агнец был заклад еще прежде создания мира. Это серьезно. Поймите, мы имеем дело с Богом всемогущим. Его невозможно поставить в такую ситуацию «ой». «Ой» — это можем сказать мы. Он не говорит «ой». Он говорит «да будет». Это радует. Почему? Потому что он уже сказал через Иакова, что кому не достает мудрости, в какой ситуации? В любой. Ты сказал «ой», а он сказал «а вот выход». Поэтому, говоря «ой», сразу обратись к мудрости. И он сказал «даю просто без упреков». Но всегда помни, когда ты говоришь слово «мудрость», Бог сообщит тебе то, что уже есть в нем. Об этом написано в послании, вернее, в притче 8 глава, что Бог говорит, мудрость Божия говорит, «Бог имел мне началом пути своего прежде создания своих». 4 раза он употребляет слово «прежде». Потому мудрость Божия никогда не сообщит тебе ничего нового. Она сообщит тебе то, что уже в ней. Представляете, это тоже радует. Поэтому Агнец, согласно книге Откровений, был заклан еще прежде создания мира. Смотрите, Бог в своей мудрости распланировал жизнь каждого человека на вечность. И чтобы никто не мог утратить, слышите, это очень важный момент, чтобы никто не мог утратить приготовленное для Бога, Бог заклал Агнца. Вообще, слава Богу, мудрость Божия безгранична и бесконечна. И при любых раскладах после сотворения человека, человек не мог быть утрачен навсегда. Вот это Бог. Я просто хочу, чтобы вы его знали. Это важно его знать. Поэтому ваша жизнь ни в коем случае не может дойти до какого-то, знаете, какого-то предела и сказать, ну, Бог говорит, ну что, я тоже уже не могу ничего сделать. Такого нет. Хорошо. Я напомнил вам некоторые важные моменты. Следующий момент, который я хочу отметить, напоминая вам его, напоминая, потому что мы об этом говорили. Учитывая, что Бог в своей мудрости, еще прежде создания мира, спланировал все видимое и невидимое, следовательно, то, что Он говорил, творя, соответствовало чему? Тому, что уже было там. Я остановлюсь на этом. Это важная мысль. Мы сотворены по Его образу и подобию. Следовательно, в молитвенной комнате ты, подражая Богу, как чадо возлюбленное, должен молиться в соответствии с чем? С Его мудростью. А мудрость никогда не устроит в твоей жизни эксперимент, потому что пути ее приятные и все стези ее мирные. Когда ты будешь молиться в соответствии с мудростью Божией, то мудрость Божия покажет тебе путь, по которому тебе идти. И на этом пути, в плане Божьем, сатаны нет, болезней нет, немощи нет. Путь Господень твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Поэтому мы должны подражать Богу. В чем? Во всем. В чем в первую очередь должны подражать? Молитвенная комната. Бытие 1-2 глава. Будьте внимательны. Бог, творя естественный физический мир, творил его в соответствии Слово «соответствие». Творил его в соответствии. И мудрость Божия говорит, я была при нем художница. Я направляла его. Представляете, мудрость Божия хочет быть художницей в твоей жизни. И тогда твоя жизнь не будет представлять картину Пикассо, что ты и сам иногда не можешь разобраться. Твоя жизнь тогда будет действительно, ну ты уже сам захочешь, то ли натюрморт, то ли пейзаж, то ли еще, то ли еще, то ли еще. В общем, будет жизнь. Бог творил в соответствии. Поэтому, когда мы начинаем с вами читать Бытие 1, 2 главу, это не начало творения. Начало творения описано в притче 8 глава. А когда мы читаем Бытие 1, 2 главу, мы начинаем видеть тайное, сокрытое в мудрости Божией. Представляете, как интересно? А Бог же хочет, чтобы мы так жили. Чтобы мы так жили. Слава Богу. Как? В соответствии. Потому что молитвенная комната – это место, где мы должны извлекать содержимое мудрости Божией, перенося в естественный физический мир. И тогда становится понятно, что моя жизнь не должна быть реакцией на происходящее вокруг меня. Моя жизнь должна влиять на происходящее вокруг меня. Так жил Иисус. Он никогда не жил в соответствии с обстоятельствами. Он формировал, и обстоятельства менялись в соответствии. Представляете, совсем другая жизнь. Потому Иисус пришел, исполнил свое призвание и ушел. И никто ничего не мог сделать. Вы пришли, слава Богу. Теперь ваша часть – выполнить свое призвание, и когда надо – уйти. Мы не встреча папы и мамы. Мы Божий промысел воплоти. И если ты на этой земле, значит, твое время уже наступило. Потому пришел, узнай зачем, исполни, и когда надо, уйдешь. Вот это жизнь, а не существование. Хорошо, я просто рисую вам картину, исходя из того, почему образу и подобию мы сотворены. У нас есть прекрасный образец, у нас есть стандарт, Иисус. Ничего не придумывайте. Это краеугольный камень жизни, это основание жизни. И нам нужно научиться думать в соответствии с Ним. Тогда жизнь меняется. Хорошо. Итак, когда Бог творил Бытие, 1, 2 глава, Он творил в соответствии. В соответствии. Значит, все, что мы видим как явление, это есть явление чего? Истины. Слава Богу за Бытие, 1, 2 главу. Потому что у некоторых верующих странное представление о Божьем плане в отношении человека. И я заметил, что в Бытие 1 и 2 главы не было мест безводных. И сатана там не гулял, как попало. И многое из того, что верующие считают необходимым в жизни верующего, я не нашел в Эдемском саду. А почему я его там не нашел? Потому что оно никогда и не планировалось. И это радует. Я просто вам говорю, что Бытие 1 и 2 глава или сад Эдемский – это явление истины. И хороший ориентир для правильного понимания читаемых мест Писаний, начиная от Бытия 3 главы и до книги Откровений. Пусть вам это будет в понимании. Хорошо, вот такую экскурсию мы только что совершили. Я не буду возвращаться, напоминать все, что связано с первым явлением истины, но Бытие 1, 2 глава, это именно отличается, эта глава, тем, что тайное стало явным. Потаенное вышло наружу. Вот такая должна быть и наша жизнь. Тайное содержимое вашего духа должно становиться явным. И потаенное содержимое в вашем духе должно выходить наружу. Поэтому в молитвенной комнате по-настоящему там должны молиться не вы, а Бог. Потому что вы все равно не знаете, о чем молиться. Хорошо. А сегодня мы переходим с вами к следующей части нашей экскурсии. Вы уже, наверное, догадались. К вот этой части, которая называется грех. Вообще удивительно. Бытие 3 глава. Вы понимаете, о чем я говорю. Бытие 3 глава – это как раз глава, с которой и начинается описание определенных событий, происшедших на земле. Вы знаете, вообще описание событий Бытие 3 главы, они фактически не важны для вас. Но вам важно их знать. Это не важные события в жизни человека. Но вам важно просто о них знать. Хорошо. Поэтому сегодня мы совершим экскурсию по Бытие 3 главы. И в Бытие 3 глава описано событие, которое связано с грехом. Но сразу отмечу некоторые моменты. Вообще у верующих интересное представление о грехе. Чаще всего оно основано на 10 заповедях. То есть какое представление о грехе? Или что такое грех? Ну, что такое согрешить? Они говорят, это когда убил, это когда украл, это когда еще что-то. И что-то из 10 заповедей. Но если вы возьмете эти 10 заповедей и совершите экскурсию в Бытие 3 главу, то вы заметите одно, что кроме себя Адам никого не убил. Никого не изнасиловал, ни у кого ничего не украл. То есть он не сделал ничего из того, что перечислено в этих грехах. Поэтому то, что сделал Адам в Эдемском саду, является, по сути дела, семенем или основанием для всех перечисленных грехов в Бытие, то есть в 10 заповедях. Поэтому мы сегодня как раз будем совершать от корня, от сути, от семени. Потому что очень важно знать, что значит грех в Божьих глазах, а не в человеческих. Так я вам хочу сказать, грех в Божьих глазах отличается от греха в человеческих глазах. Для того, чтобы иметь представление о том, что такое грех в Божьих глазах, нам нужно узнать древнееврейское толкование слова «грех». С него мы и начнем сегодняшнюю экскурсию. Древнееврейское толкование слова «грех», а именно «чатах», означает «промах» или «непопадание в цель». Смотрите, как интересно. «Чатах» – это ошибка, заблуждение или случайный промах. То есть древнееврейское толкование слова «грех» делает ударение на существование определенной Богом цели и плана для человека и уклонение от него. Заметили? Будьте очень в этом плане внимательны. Чтобы понять это толкование, давайте рассмотрим его на примерах. Сейчас мы возьмем несколько примеров. Первый пример. Вы знаете, что есть такие международные перевозки, которые совершаются между странами. Так вот, все маршруты международных перевозок согласованы Министерством иностранных дел. И если машина, которая ездит с пометкой ТИР или еще какие-то пометки, уклоняется от маршрута, то ее действие рассматривается как беззаконие или преступление. Слышите? Просто уклонилась от маршрута. Преступление. То есть уклонение от заранее определенного маршрута можно назвать грех. Преступление. Еще раз напомню, древнееврейское толкование слова грех означает бить мимо цели или делать то, что не соответствует. Так же самое вы знаете такой зимний вид спорта, как биатлон. Интересно, чем этот спорт? Что там, по правилам, они должны стрелять периодически после какого-то там этапа, стрелять в мишени. И что происходит, если они промахиваются? Они совершают штрафной круг. Интересно, да, мысль? Как бы? Промахнулся – штрафной круг. Промахнулся – штрафной круг. Вы знаете определенный народ, который совершил штрафной круг в 40 лет? Промахнулся, пошел, 40 лет, штрафной круг. Непопадание в мишень можно рассматривать как грех. Промахнулся, грех. И у первого и у второго примера вы могли заметить общее. В отношении нарушения, уклонения или невыполнение заранее установленных и определенных правил. То есть уклонение от заранее определенных правил, законов, уставов или планов, или их невыполнение можно назвать словом грех. Смотрите, теперь у вас формируется правильное представление о слове грех. Следовательно, в отношении человека грешник – это человек, который делает то, что идет вразрез с установленным для него планом или уставом, или законом. То есть, если он что-то делает, это не значит, что он делает то, что нужно. То есть, он не бездельник, он что-то делает. Но нужно ли делать то, что он делает? Потому что грех – это не то, что если он кого-то украл. Это если он делает то, что он не должен делать. Например, человек устраивается на работу, подписывает трудовое соглашение. В трудовом соглашении указано время работы, место работы и объем выполняемых работ в день, допустим. Представляете, если он не делает то, что он должен делать в это время, как он называется? Беззаконник или нарушитель, преступник, но в соответствии с трудовым соглашением. То есть есть соответствие, трудовое соглашение. Приступая к трудовое соглашение, мы его называем преступник, преступник. Человек или человека, который не делает то, что должен делать, его можно назвать грешник, а его действие – грех. Я хочу, чтобы у вас нарисовалась общая картина, что значит в Божьих глазах грешник или грех. Следующее, что важно отметить в отношении греха, это проинформированность человека. В еврейском языке слово «пеша» означает сознательное, преднамеренное нарушение, поступок, совершенный в противовес воле Божьей. То есть это слово подразумевает демонстративное нарушение, бунт, мятеж. В Писании «пеша» переводится как «беззаконие», что значит «выход за пределы границы установленного». То есть можно сделать следующий вывод. Человека, осознанного приступающего чью-то, уже определенную волю для него, можно назвать преступник или грешник. То есть согрешить значит преступить чью-то уже известную волю, правила, устав или закон. И учитывая то, что Бог еще прежде создания мира спланировал жизнь каждого человека, которая и есть истина, то мы приходим к следующему, что грех – это непослушание истине или делать противоположное ей. То есть, если человек живет вразрез с Божьим планом для него, как его можно назвать? Грешник. Тот грех, который совершил Адам в Эдемском саду, это был грех непослушания. То есть, непослушание в Писании рассматривается как колдовство и идолослужение, грех к смерти. Непослушание на сегодняшний день, знаете, иногда расценивается как компромисс. Как компромисс ради благой цели. Но на самом деле это грех. Компромисс – это грех. Поэтому отношение к греху нужно как раз начинать формировать, исходя из начала. В основании любого греха, который возник после, лежит непослушание. Это просто поможет вам координировать определенный ход мыслей. Потому что у верующих, знаете, у них странное вообще в этом плане представление в отношении греха. Если ты украл, ты согрешил. А если ты непослушный Богу, ты не согрешил. То есть человек может быть верующим 10-15 лет, и если он не знает Божий план для своей жизни, то все это время он непослушный Богу. При этом он может быть очень добрый человек. Очень любящий Бога даже человек. Но если он не знает, для чего он пришел на эту землю, при этом всем он находится в непослушании. Я верю, что Бог сейчас трудится над каждым верующим, чтобы в первую очередь он знал, зачем он пришел на эту землю. Бог не заинтересован в том, чтобы верующие в данном случае оставались невеждами. Поэтому в Писании написано, что когда придет Дух истины, наставит вас на всякую истину, а вашу жизнь он уже пришел, и будущее возвестит вам. Дух Святой заинтересован в том, чтобы мы знали. Хорошо. Итак, грех. Это непослушание истины или делать то, что идет в противоположность ей. Поэтому, вооружившись этими знаниями, а это знания, которые помогут нам правильно понять события в Эдемском саду, мы совершаем с вами экскурсию в Эдемский сад. Вот именно в этом промежутке времени мы как раз с вами находимся в первом явлении истины, и здесь происходят определенные события. Человек занял свое место, свое Богом определенное место в Эдемском саду. И через послушание Слову Божьему Бог направлял Адама в осуществлении, как вы думаете, чего? Того, что он запланировал прежде. Меня это так радует. Вы знаете, Дух истины, Дух Святой не пришел в мою жизнь, чтобы просто ставить подписи на моих планах, которые я ему принесу и говорю, благослови. Визируем. Нет. Дух истины как раз пришел показать мне не мои планы, а его планы для меня. Хорошо. Итак, еще раз напомню, что когда Адам занял свое место в Эдемском саду, то он должен был жить в соответствии. Слава Богу, вы заняли тоже свое место. Должны жить в соответствии. Очень важно, чтобы вы помнили это. Человек был послушен истине, и Божий план осуществлялся в его жизни силой Божьего Духа. Но как мы знаем из Писания, что это послушание или послушание истины был непродолжительный этап. Непродолжительный. Я не знаю, сколько времени он был послушный, но в общем мы в этом сейчас не вникаем. В общем, определенные события из Бытия 3 главы, и мы начинаем их рассматривать. Бытие 3.1. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене. Давайте здесь немножко остановимся. Согласно Писанию, мы знаем, что Бог даром речи не наделил ни одно из творений, кроме человека. Я сейчас не говорю про имитацию, про речевые имитации. Я говорю о даре речи. Ни одно из творений. Следовательно, через это творение змея говорило какое-то другое творение. Вы скажете, а почему вы считаете, что творение? Ну, потому что Бог разговаривал с ним в дух. Значит, это говорило с ним какое-то творение, которая имела возможность разговаривать или создавать звук, речь. Что это было за творение? Мы сейчас немножко познакомимся с этим творением, которое разговаривало через уста змея. Так говорит Господь. Это в книге Иезекииль идет описание. Мы начинаем читать описание этого творения. Так говорит Господь Бог. Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. То есть, это творение бывало в саду и кое-что знало об дереве добра и зла. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженные у тебя в гнездышках и нанизанные на тебе, приготовлено был день сотворения твоего. Помните всегда тот дух, о котором мы будем говорить, творение. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять или прославлять, воздавать хвалу. И я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. То есть он был приближенный к Богу. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззаконие. Это книга Иезекииль, 28 глава, с 12 по 15 стих. То есть ангел, о котором идет речь в стихах, был один из трех архангелов, занимавших самое высокое положение среди ангельских существ – херувим. Херувим – это особый уровень, к которому относятся архангелы или князья ангелов. Именно херувимы были поставлены охранять вход в сад Эдемский. Именно херувимы изображены над ковчегом Завета. И есть места Писания, на которых представлен Господь, восседающий на херувимах. То есть мы видим, что это приближенные Господу ангелы или архангелы. И вот в чем было беззаконие одного из херувимов и причина его изгнания из Царства Божьего. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я поверну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор множеством беззаконий твоих. В неправедной торговле твоей ты осквернил святилище твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя». Это Иезекииль, 28 глава, 17 по 18 стих. Гордость стала началом падения этого архангела или херувима. До своего изгнания архангел отвечал перед Богом за его прославление и поклонение, обладая, опять-таки, обладая определенной ему властью и правами, что было для него большим соблазном, перед которым он и не устоял. Хорошо. И вот что написано в отношении его, то, что он не устоял. «Ад преисподней пришел в движение ради тебя». Заметьте, что ад – это то, что утвердил Бог, не для людей. Еще раз считаем. Потому что иногда задают вопрос. Вот Бог утвердил ад для того, чтобы там наказывать людей. Это абсолютно ерунда. Читаю вам из Писания. «Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя». Поэтому не держитесь его, и все. Потому что туда попадет он и все, кто держались его. Потому Бог всем повсюду повелевает, покайтесь, не держитесь сатаны, потому что его направление уже известно. «Чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудились для тебя Рефаимом, всех вождей земли подняты, все царей языческих с престолов их, все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам, в преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь и черви покров твой. Как упал ты с неба, десница, сын зари, разбился о землю, попиравший народу. А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Смотрите, какой интересный момент здесь. Я хочу, чтобы вы его отметили и поняли. Это архангел решил стать тем, кем он не был утвержден быть. В этом был его грех. Смотрите, какой интересный момент. Мы с вами заложили основание понимания греха. Грех – это уклонение от цели. Изучая этот вопрос, мы поняли, что всякая попытка делать то, что ты не должен делать, это грех. Что сделал этот ангел? Попытался быть тем, кем он не должен был быть. Смотрите, какой простой момент. Вы это поймете, это настолько важно, чтобы навести в жизни порядок. Потому что верующие часто предъявляют Богу претензии, которые ни в коем случае не связаны с Ним, как с истиной. Просто быть верующим, это еще ни о чем не говорит. Это очень важный момент. Само по себе членство в церкви еще никого не спасло, не исцелило, не освободило и не исполнило Духом Святым и силой. Послушание Богу – это самая высшая форма поклонения. Послушание Богу – это то, для чего поставлена церковь, как утверждение и столб истины на земле. Послушание. Потому церковь должна приводить к послушанию. Поэтому они должны в первую очередь сами знать о послушании. Это важный момент. Я пастор церкви, я говорю это с пониманием, о чем я говорю. Есть моя ответственность перед Богом научить народ Божий быть послушным Ему, а не мне. Это очень ответственно. Хорошо. Итак, архангел попытался быть тем, кем он не предназначил быть Богом. И это уклонение от истины или грех. Так как такого уровня решения не были запланированы для этого ангела, но были учтены, на небесах тут же сработал план защиты, и преступник был изгнан из царства Духа Божьего. И единственная сфера, из которой он еще не был изгнан, это сфера естественного физического мира, где на то время господином уже был Адам. Чтобы вы просто правильно понимали этот момент. Потому что иногда задают люди вопрос, откуда он там взялся. Будучи одним из трех высокопоставленных Богом архангелов, он имел в своем распоряжении подчинение третью часть ангелов, Об этом сказано в книге Откровений, 12 глава, 3-4 стих. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадимов. Хвост его увлек с неба 1/3 часть звезд и поверх их на землю». То есть 1/3 часть звезд – это как раз те духи, ангелы, которые были в подчинении архангела, князей ангелов. И вот эти как раз 1/3 часть мы уже по Писанию и знаем, как нечистые духи, демоны и бесы. Просто, чтобы вы понимали немножко вот эти их последовательность. «Преступив волю Божию, истину о нем, дух ангельского творения был извращен». И то, что раньше славило Бога, теперь проклинало его. То, что раньше любило Бога, теперь ненавидело. Произошло полное обращение на 180 градусов. Он стал духом, искажающим все, что было связано с Богом. Через уклонение от истины в жизни человека начинается искажение истины. Это тоже очень важно знать. Для того, чтобы не попадать в искаженную истину, держитесь всегда истины. Слава Богу за истину. И как только изгнанный архангел попал в сферу естественного физического мира, в царство плоти человека, первое, что он начал делать, искажать. Искажение всего истинного, это было то, что текло из его духа, который теперь уже назывался сатана или дьявол. Русское слово «дьявол» происходит от греческого слова «клеветник» или «искажающий», «подстрекатель». Это греческое слово также используют для передачи значения древнееврейского слова «сатана», что на древнееврейском означает «противник», «противник» или «противостоящий». Сатана или дьявол – это духовное ангельское существо, дух, искажающий истину. Знаете, это настолько помогает вообще вот эти простые знания. Дух, искажающий истину. Почему я подскажу? Как-то я общался с одной сестрой, она уже в Господе, наверное, лет 20 была. И вот она со мной беседует, говорит, меня так беспокоят мои ноги. Я говорю, а что случилось? Да вот что-то беспокоит и все. Я говорю, ну вы наверняка молились и получили от Бога мудрость, что беспокоит, да. И что он вам сказал? Он сказал, немножко еще потерпи. Я на нее посмотрел, с уважением промолчал. И сказал, ну может давайте все-таки согласимся, что вы исцелены. Немножко еще потерпи. После того, что он уже сделал на кресте. Это мне напомнило слова в Эдемском саду. Подлинно ли, сказал Бог. Немножко еще потерпи. Хорошо, пошлите дальше. Сатана-дьявол. Сатана или дьявол – это дух, ангельское существо, искажающий истину. Следовательно, из духа змея с человеком разговаривало падшее ангельское творение, изгнанное из Царства Божьего. Сейчас вы получите необходимые важные знания в отношении его. И как творение, оно ничего не знало о том, что собой представляет человек. И какой Божий план для него, истина? Для него на земле. То есть, через змея говорил тот, кто ничего не знал о человеке. И все, что им управляло, дух искажения. Вот и все. Другого там не было и не могло быть. Исходя из этого, что сатана не творческая личность, а ангельское творение, и у него нет созданного им, он все, что делает на сегодняшний день, это искажает уже существующее Божье. Всегда помните, что сатана – это творение, и у него ничего своего нет. Абсолютно ничего. Вы скажете, подождите, а слова сатанинские, а дела сатанинские? Объясню. У творения ничего своего нет. Потому он взял слова Божие и исказил. Теперь они называются сатанинские. Он взял дела Божие, исказил. Теперь они называются сатанинские. У него ничего своего нет. И на земле он ничего не может делать, если он не будет иметь власть над чьими-то устами и его телом. Потому что единственному, какому творению дан инструмент власти на земле, это человеку. Потому ему нужен доступ к этому инструменту. Это уста человека. А тело для того, чтобы передвигаться. Хорошо, итак, чтобы получить доступ к устам и телу человека, первое, что он начал делать, искажать слова Божьи, истину, являющуюся связующим звеном между Богом и человеком. Сатана не может исказить саму истину. Он может лишь исказить знание о ней и знание о ее применении. Это тоже усвойте раз и навсегда. Это важное знание. Сатана не может исказить закон электричества. Сатана не может исказить закон земного тяготения. Но он может исказить знание о нем и знание о применении его. Это важно, чтобы вы помнили. У него нет власти что-либо изменять или дополнять. Хотя через масс-медиа он выдает себя за всемогущим. Это ложь. Читаем дальше. Возвращаемся в Бытие 3 главу. Смотрите, что сказал Сатана, искажая истину. Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плодов с древа мы можем есть, только плодов древа, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Смотрите, что сделал вначале сатана. Исказил слово Божие. Нет, не умрете. А потом что сделал? Исказил о знании и знание о дереве. В день, который вы вкусите, откроются глаза ваши. Вот сказал, в день, который вы вкусите, вы умрете. А он сказал, в день, который вы вкусите, откроются глаза ваши. Чтобы узнать, слушайте внимательно, потому что сейчас я раскрываю вам сразу по ходу с этим деревом определенные вещи, которые пока еще имеют место на земле. Чтобы узнать о истине, не обязательно ее приступать. Чтобы узнать, что правильно, а что неправильно, не обязательно попадать в проблему. На сегодняшний день пока еще среди верующих существует такая теория, что для того, чтобы что-то узнать, как выходить из какой-то проблемы, нужно в нее попасть. Знакомая теория, да? А как же я иначе узнаю? Вы знаете, эта теория имеет место, пока Иисус не является стандартом и образцом. Слава Богу, я стал изучать, как Иисус все узнал о грехе. И я заметил, что он узнал все о грехе, ни разу не согрешил. Это радует. Что оказывается, что для того, чтобы что-то знать о проблеме, не обязательно в нее попадать. А как же он знал все о грехе? Преуспеваем при мудрости Божией. Вот истинный метод обучения детей Божьих. А если он, ребенок непослушный, то он попадает на швабру. Потому что на глупца нужна палка. И путь беззаконного труден. Потому для послушных мудрость, для послушных. Я вам раскрываю пути Божии, потому что столько теорий пока еще имеет место, но слава Богу за истину. В истине нет теории. Истина устраняет теории. Хорошо. Еще раз напоминаю, чтобы узнать о истине, не обязательно ее приступать. А это, кстати, учение сатаны. Чтобы узнать о истине, ее надо приступить. Я вам подсказываю очень важные моменты. До сих пор есть у верующих такое представление, что для того, чтобы что-то узнать, нужно в это попасть. Но это искаженные знания. Искаженные знания о истине – это ложь. Сатана есть отец лжи, и от него исходит только ложь. Или правильнее сказать, от него исходит искаженная истина. Искаженная. Искаженная сатаной истина – принятое человеком формирует в его мышлении двоящиеся мысли в отношении истины. Двоящиеся мысли в отношении истины делают человека неутвержденным в истине и колеблющимся в ней. Иаков по этому поводу сказал, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех духовных, душевных, телесных, финансовых и общественных путях своих. А стихом выше Яков сказал, да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Поэтому для того, чтобы человек стал колеблющимся, нужно в отношении истины приставить приставку «но». И все. Давайте я приведу пример, потому что это тоже важно. Вы знаете из Писания, что Бог целитель. Аминь. Это истина. Истина. Но вдруг кто-то скажет, но не все исцеляются. И вот приставка «но». Подождите, не все исцеляются не потому, что Бог не истина, а потому что не все принимают эту истину. Не все принимают исцеление. Не все знают, как принять исцеление. Но Бог остался целитель. Неужели, который лежал расслабленный возле купальни Вифезда, неужели Бог не хотел, чтобы он был исцелен? Но Иисус спросил его, хочешь ли ты быть здоров? Он говорит, хочу, но не имею человека. Понимаете? То есть ему принадлежало исцеление по завету Авраама. Но он просто не знал этого. А священники не рассказали ему об этом. Я просто вам говорю, что в отношении истины приставка «но» делает человека двоящимися мыслями. Бог есть любовь. Это истина. Любовь не причиняет ближнему зла. Аминь. Но Бог вначале тебя, теперь появилось «но». Теперь любовь Божия с приставкой «но». Я вам просто рассказываю, как формируются двоящиеся мысли. Описание учит, все пути твои да будут тверды. Поэтому очень важно Ветхий Завет и события Ветхого Завета читать через Новый Завет и то, что мы рождены свыше, имея все оружие Божие, плоды и дары Духа Святого. Так что учитесь читать Ветхий Завет с позиции Нового Завета, нового творения, воскресшего из мертвых. Слава Богу! Хорошо. Итак, возвращаемся. Двоящиеся мысли – это основание для лжи. Это стратегия сатаны вначале сформировать двоящиеся мысли в отношении истины как основание, а потом на этом основании или внедрять саму ложь, устраняя в жизни человека истину. Вот так он и действует. Читаем дальше. Слава Богу. Читаем дальше. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание». Я здесь хочу сделать такую пометочку. «Минуя Бога». Интересно, да? Дает знание, да, но минуя Бога. «И взяла плодового и ела. И также...» Добрая душа поделилась. «И также дала мужу своему, и он ел». Это Бытие, 3 глава, 6 стих. Через непослушание человека Божьему плану для него истине, человек открыл дверь в свою жизнь и на землю для смерти. Непослушание истине – дверь для сатаны в жизнь человека. А Писание говорит что? Не давайте места дьяволу. Как ему не давать места? Живите в истине. Я раскрываю вам простые истины. Для того, чтобы не давать места дьяволу, нужно жить в истине. И, брат Али, что там, я не дам места? А там он просто не запланирован. Его там нет. Все как хорошо, его там нет. А если его там нет, и вдруг он где-то мелькнул, то у тебя есть власть противостать. Ну, а если ты на его территории, то у него есть власть тебя растоптать. Знаете, как просто? Поэтому, когда я иногда слышу такие выражения, «О, сатана на моем пути просто и шастый», то для меня это первый показатель того, что не он на его, а они на его. И это для мудрых это мудрость. Почему? Потому что если я вижу, что этот сатана часто стал мелькать, значит, где-то видно, я ошибаюсь. Я пересматриваю свои пути, каюсь и восстанавливаюсь в истине. Потому я не расстраиваюсь. Слава Богу, для мудрого любая ситуация – это переход на новый уровень в отношениях с Богом. Для глупого, сами понимаете. Хорошо, возвращаемся. Непослушание истины – дверь для сатаны в жизнь человека. Сатана, как ангельский дух, не может заставить человека быть ему быть Богу непослушным или непослушным Божьему плану для него. Поэтому он предлагает человеку то, что идет вразрез с Божьим планом для него, выдавая это за истину. Это хорошо видно через третье искушение сатаной Иисуса. Матфея 4 глава, 8-9 стих. Он берет его дьявол на высокую гору и показывает ему все царства и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если пал, поклонись мне». Вы знаете, Бог никогда не планировал, чтобы люди поклонялись сатане. Поэтому он представляет это как что-то истинное, а на самом деле это обыкновенная ложь. Пока имеет доступ к пяти органам чувств человека, сатана всячески, различными способами пытается навязать человеку ложь, выдавая ее за истину. И как только человек попробует это сказать или сделать, сатана тут же получает доступ к устам человека и к телу человека, стараясь завладеть и его духом. Еще раз вам напомню важный момент. Покамись вы не сказали что-либо, но чувствуете, покамись вы не сказали, он еще не имеет над вами власти. Мысли – это еще не власть над человеком. Потому не торопитесь комментировать то, что вы чувствуете. Даю вам совет. Не торопитесь комментировать то, что вы видите. Остановитесь, подумайте в соответствии с истиной, нужно ли это комментировать. Может, лучше промолчать и аккуратно пойти и помолиться в соседней комнате, чем прокомментировать и разрушить все. Потому не торопитесь. При многословии не избежать греха. Глупый устами приткнется. Грех не происходит сам по себе. У него есть источник и есть послушный ему. Грех – это послушание лжи. Знаете, что все люди послушные? Нету ни одного непослушного. Все послушные. Человек – несуверенное творение. Соответственно, он всегда послушный. То ли Духу Святому, то ли Духу Нечистому. Римлянам 5:12 написано: «Грех вошел в мир». Как? Через послушание человека лжи. И грехом смерть. То есть смерть не появилась сама по себе. Вначале был послушный лжи. Смерть – результат непослушания человека истине. То есть ничего само по себе на земле не происходит. Хоть некоторым верующим это сложно принять и понять, что ничего само по себе на земле не появляется. Это же несложно догадаться. Даже подойди в зеркало, посмотри на себя. Просто посмотри, вот просто какой-то момент, посмотри на себя. И скажи: ты есть, потому что просто маме повезло? Нет. Был сеятель, была почва, было время всхода и время жатвы. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и не знает он, ибо земля сама собой производит, сперва зелень, потом колос, потом полное зерно, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Так действует духовный мир. Я просто вам раскрываю, что в духовном мире ничего само по себе не происходит. Всегда есть сеятель, всегда есть семя, всегда есть почва, всегда есть время сеяния и всегда есть время жатвы. Хорошо, читаем дальше. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Бытие 3:7. Представляете, вы всякий раз, покупая новую одежду, свидетельствуете себе о том, что Адам согрешил. Первое очевидное проявление влияния лжи – покров Божий, слава Божья оставила их. Человек, как духовное творение, стал закрытый в темницу плоти. Пять органов чувств стали источниками информации о всем происходящем вокруг. До этого Дух Божий вел, а сейчас чувства. И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю, во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». Второе проявление влияния лжи – страх. Раньше, когда Адам слышал голос Божий, у него появлялась вера. Вера от слышания, а слышание от слова. А теперь, попадая, Слово Божие попадая в дух Адама, а там уже был дух нечистый, у него производился страх. Очень важный момент, который тоже я делаю ударение. После преступления истины, то, что наполняло его дух, дух Адама, при слышании Слова Божия производило страх. Страх – признак присутствия сатаны. Потому всякий раз, когда ангелы Божии являлись кому-либо из состоящих в завете, они говорили первое слово, какое? Не бойся. Потому что где есть страх, там нету веры. Хотя некоторые верующие считают, что страх нормально, нормальное проявление в жизни рожденного свыше, но Писание опровергает это. В 2 Тимофея, 1 глава, 7 стих написано: «Ибо не дан нам духа боязни, но силы любви и целомудрия». Также в Писании в отношении страха, если и говорится что-либо, то подразумевается благоговение перед Богом. Там не говорится о страхе, исходящем от сатаны. Почему? Потому что кто боится, любить не может. Читаю вам из Писания. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Боящийся не может любить. Страх, как и вера, называет еще несуществующее, как уже существующее. И есть, то есть носителем страха являются слова лжи. Страх – это искаженная вера. То есть она тоже ниоткуда не взялась. Это искаженная вера. Сатана сеет страх на земле посредством слов искаженной истины, выдавая еще несуществующую угрозу для человеческой жизни, как уже существующую, с целью, чтобы пленять людей в свою волю, выводя их из воли Божией, из истины, в которой нет угрозы для жизни. То есть мы видим с вами из Писания, как начинают происходить различного рода искажения. Искажение за искажением. Человек утратил водительство Духа Святого, и теперь его мысли, слова и действия направлял Дух, искажающий истину в каждой сфере его жизни. Читаем дальше. «И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, в котором я заповедал тебе, запретил тебе есть? Адам сказал: жена». Смотрите, сразу стрелочники все стали. Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, не торопясь, Бог, слава Богу за его терпение: что это ты сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею: ладно, пойдем дальше. За то, что ты сделал это, тут вопросов не будет. А что он сделал? Исказил истину. Проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. И следующие слова Божьи говорят о том, что приносит в жизнь человека искаженная истина или ложь. То есть, принимая ложь, человек соединяется с ее источником или сатаной. Читаем дальше. «Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». То есть, в соответствии с настоящим Божьим планом, это должно было быть по-другому. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». А в том случае не господствовал. Потому что он дал власть обоим. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказал, не ешь от него, слушайте внимательно, потому что иногда Богу приписывают то, что он не делал, кем он не является. Проклята за тебя земля. Заметьте, не он проклял ее. Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни и волцы произведет она тебе. И будешь питаться полевой травой в поте лица твоего. Будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. То есть Бог дает ему описание того, что будет производить в его жизни нечистый дух. Просто комментирует, как результат. Все перечисленное Богом есть следствие допущенной человеком лжи в его жизнь, так как этого нету в приготовленной Богом истине. В Писании написано, что путь Божий для каждого из нас во благо, а не на зло. В нем есть и будущность, и надежда. Там зла нет. Читаем дальше. «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Итак, искажение за искажением, через слова человека земля стала наполняться проклятиями. Заметьте, когда на земле появились проклятия. Начиная с Бытия 3 главы. А это говорит о том, что проклятие никогда не являлось инструментом воспитания детей Божьих и тем, через что Бог хочет нас вести или обучать. Никогда. Это следствие непослушания. Проклятие – плод или результат действия лжи в жизни человека. Как написано в 28 главе Второзакония, 45 стиха по 47, «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнуть тебя, доколе не будешь истреблен за то, что не слушал гласа Господа, Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его и постановления Его, которые заповедуют тебе. Они будут знамением и указанием на тебе». Знамением и указанием чего? Непослушанием истины. То есть человека, когда ударяет током, это лишь говорит о том, что он нарушил его правила. И все. Поэтому для мудрого, если он сталкивается с какой-то проблемой, он сразу останавливается и анализирует. Анализ или ход мысли в анализе какой-либо проблемы вы можете пускать только по двум направляющим. Все остальное – это не от истины. Первая направляющая – наверное, это посеял я. Вторая направляющая – наверное, я допустил, чтобы посеяли в меня. Третий – нет. Все. Потому сатана сформировал следующую направляющую. Подлинно ли сказал Бог? Но знает Бог, что когда вы вкусите, станете как боги. Это Бог допустил. А теперь сами поразмышляйте. Я просто даю вам то, что в соответствии с Писанием. И есть много мест Писаний, подтверждающих это. Не допустит Господь терпеть голод душе праведника. Незаслуженные проклятия не сбудется. И много других мест Писаний. Хорошо, пошлите дальше. И спустя какое-то время истинное представление о том, какой должен быть человек, и что для него жизненно важно, было почти утрачено. Человек стал ведомый ложью, воспринимая все происходящее вокруг через ложь, говоря ложь и поступая, основываясь на лжи для человека, уклонившись от истины. И тот, что сказал Бог о таких людях, раскрывает картину происходящего на земле. И увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. А другой стих говорит, но земля растлилась перед лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растворена, ибо всякая плоть, слушайте внимательно, ибо всякая плоть извратила путь свой, или путь определенный для нее. Слышите? И мне нравится, если этот стих соединить с тем, что написано в Ветхом Завете, и обратиться народ мой от худых путей своих и дел своих, и я исцелю землю. Я просто не хочу, у меня огромное желание забежать вперед, но я буду сдерживаться. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти. Вот следствие непослушания Богу или истине и следствие послушания лжи. Пришел пред лицом мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. Вот я истреблю их земли. Сотворенная Богом истина несовместима с ложью. Но не только для человека, не только человек был не предназначен для лжи, и земля в том числе. Что произошло на земле? И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небом, и все, что есть на земле, лишится жизни. Вы знаете, что потоп, о котором только что сказал Бог, мы читали, не является инструментом обучения или наказания. Давайте остановимся. Представим себе в свете определенных теорий, что потоп является инструментом наказания или обучения. Если это так, тогда Бог потерпел поражение. Потому что Ной ничему не научился. И фактически грех не был устранен. Скажите, ну чему научился Ной, если тут же герой веры, первое, что сделал, напился? Что повлекло за собой следующие последствия. Потому потоп, на самом деле, это реакция земли на грех. Это не реакция Божья. Бог не планировал потоп. Но премудрость Божия говорит в стихах. Премудростью разверзлись бездны. То есть это было как реакция на грех. Вот и все. Это не обучение. Вы знаете, давайте совместим это с некоторыми притчами, чтобы вы параллельно это увидели. Писание говорит в отношении глупости. Толки глупого в ступе перстом вместе с зерном, не отделишь от него глупость его. Что такое грех? Это духовное? Значит, с духовным бесполезно разбираться на уровне естественного физического. Потоп это естественно физически? Значит, духовная проблема через потоп не устраняется. Вот и все. Потому что касается в отношении духовного, Агнец уже был заклан. Я просто показываю вам, чтобы вы правильно понимали, что потоп это не суд Божий. Это не суд Божий, это реакция на грех. Хорошо, нам нужно иметь в этом откровение. Потому что иногда начинают смотреть на потоп и скажут, а где же Божья любовь? Он потопил всех своих творений. Он никого не топил. Вообще никого не топил. Они сами утонули. В этом есть разница. Потому надо правильно использовать слова. Так же самое, как говорят даже верующие. Вы знаете, что скоро конец света. Покайтесь. Ошибаетесь. Скоро конец тьмы. Так что все равно покайтесь. Тем более покайтесь. Потому что ходящий во тьме в свет не попадет. То есть нам нужно научиться даже иногда разговаривать в соответствии с Писанием. Потоп не является судный день. И, кстати, я вам хочу сказать, что сейчас люди ожидают потоп. Слава Богу, у нас есть знамение радуга. Так что мы не ожидаем потоп. Мы ожидаем Иисуса. Я просто вам раскрываю все эти Писания, потому что люди живут разными ожиданиями. Кто что ожидает? А у нас истина. Потому расскажите им, что потопа не будет. Это важные моменты. Поймите, страх – это фактически сейчас сатана сеет террор, терроризм. Это называть несуществующее еще как существующее. И люди боятся. Страх умножается. За счет чего? За счет невежества. Основание невежества. А у нас есть истина. Бог сказал, потопа не будет. Ах, чем вы докажете? А сейчас как дождик начнет моросить? Радуга. Вот смотри, в Писании написано. Бог дал радугу как знак того, что потопа больше не будет. Все, хоть пусть так утешится. Хорошо, итак, потопа не является реакцией Божьей. Это есть реакция земли на грех. Слушайте внимательно, потому что сейчас я провожу кое-какую черту, и мы будем заканчивать. События, связанные с землей, а именно потоп, убрали истинное представление о земле. Поэтому у всех рожденных после потопа уже были искаженные знания о том, какой сотворил Бог землю, и истинное представление о земле и о всем то, что ее наполняло. В первозданном виде все было смыто. Все. Первозданный человек был искажен, первозданная земля была смыта. Другими словами, после потопа, после греха, а потом после потопа, истинное представление фактически обо всем было утрачено. Почему я вам рассказывал, что Бог еще прежде создания мира определил стандарт? Потому что Бог знал, что будет после греха. Слава Богу, вы будете все глубже понимать значимость и важность Иисуса. Потому что я вас подвожу именно к Нему, чтобы вы видели Его другими глазами. Потому что в основном верующие как бы остановились на пороге спасения. Иисус мой Спаситель, Иисус мой Спаситель. Слава Богу, молодец. Но Он тебя спас от чего-то для чего-то. Они остановились на пороге спасения, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Они стояли на пороге спасения. Слава Богу, что ты вышел из царства тьмы. Но в царстве возлюбленного сына тебе, как гражданину царствия Божьего, нужно знать свое место. Или ты какой же, что ж ты за гражданин, если ты не знаешь часть, чего ты стал, и что тебе нужно делать, как подданному царя. Мы выросли в таком обществе, где нам рассказывали, что мы должны, но никто не знал своих прав. Иисус открывает тебе и твои права, и твои обязанности. Он оставляет тебе выбор, но говорит, отвечать будешь за то, что ты не сделал. Так что лучше узнать, что тебе нужно сделать, делай это, и будем дальше двигаться. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Мы с вами такую начали экскурсию по Бытие, 3 глава. Мы от нее стартуем и пойдем дальше. Давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Спасибо Тебе за тот свет великий, который воссиял в душе каждого из нас. Мы так благодарны Тебе за то, что тьма в нашей жизни ушла. Да не будет ее повеки. А мы ненавидим суету, ненавидим бессмысленность и бесполезность во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Дух Святой, Дух Истины, наставляй нас на всякую истину. Помоги нам навести порядок в каждой сфере нашей жизни во имя Иисуса, чтобы все было истинно и ничего кроме истины. Да торжествует истина Божья, да осуществляется Божий план и Его намерение во всей полноте, без всякого недостатка. Дух Святой, мы уповаем на Тебя. Написано, что Ты придешь в мою жизнь и наставишь меня на всякую истину. Я прошу, наставляй. Наставляй в каждой сфере, да будет все истинно и ничего, кроме истины. Да не будет суеты, да не будет бессмысленности, да не будет бесполезности во имя Иисуса. Да осуществляется Божий план, Его намерения для жизни моей назначены. А я принимаю, Господь, с благодарением. В молитве согласия мы молимся, Господь, чтобы каждый присутствующий ходил во свете, чтобы суета ушла, бессмысленность ушла, чтобы свет великий воссиял и эксперимент закончился. Спасибо Тебе, Иисус, за эту благую весть, что каждый из нас теперь может знать то, для чего Он пришел на эту землю. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты заплатил эту великую цену, чтобы суеты больше не было, бессмысленности больше не было, чтобы эксперимент закончился, и каждый выполнил свою миссию. Иисус, Ты выполнил свою миссию, чтобы мы могли выполнить свою миссию. Поэтому мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открыл нам. Открыл нам нашу миссию. И мы принимаем с благодарением действие Твоей силы, действие Твоего могущества, действие Твоего света во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за свет великий. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас силой Твоей всякая тьма во всяком ее проявлении да уходит. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные со зрением, плюс-минус, вы там знаете, возложите свои руки на глаза, и мы также будем молиться о том, чтобы сила Святого Духа устраняла не только тьму духовную, но, если надо, и со зрением работала. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за то, что душевно слепым, физически слепым, ты даешь прозрение. Спасибо тебе за то, что силой твоей прямо сейчас да устраняется всякая немощь духовная, душевная. Немощь глаз прямо сейчас да устраняется во имя Иисуса. Да не будет скудости и недостатка в зрении во имя Иисуса. И всякая тьма во всяком проявлении да уходит. Спасибо тебе за то, что восстанавливается зрение. Спасибо тебе за то, что все цело. Ничего не сломлено. Мы так благодарны тебе, Господь, за то, что ты даешь прозрение. Прозрение в каждой сфере во имя Иисуса. И всякая суета, бессмысленность, бесполезность, да уходят. Да не будет их вовеки во имя Иисуса. А мы принимаем, что свет великий воссиял. Мы принимаем, что тьма ушла. Мы принимаем, что суета ушла. Мы принимаем действие света великого, устраняющего всякую болезнь и немощь. Да не будет их во имя Иисуса. Господь, мы посвящаем свои тела истине. И мы принимаем, что истина устраняет в наших телах все, что не от истины. Да уходит всякая болезнь и немощь. Да уходит все, чего мы искуплены во имя Иисуса, спасибо тебе за действие, исцеляющее, освобождающее силы Святого Духа мы принимаем. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за то, что ты отпустил измученных на свободу. Спасибо тебе за то, что тьма ушла, невежество ушло. Спасибо тебе за то, что ты показываешь нам путь жизни, по которому нам идти, и Духом Святым, Духом истины, наставляешь нас на всякую истину. А я молюсь в молитве согласия с каждым присутствующим, что да исполнят они свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо тебе, Дух Святой, за то, что ты наставляешь каждого присутствующего на истину. И да будет в их жизни все истина, и ничего кроме истины. Спасибо тебе за свет великий, спасибо тебе за то, что дети наши научены Господом, и великий мир у детей наших, и да исполнят они свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Да будет в наших семьях мир, все цело, ничего не сломлено. Спасибо тебе, Господь, за великий мир в наших семьях. Спасибо тебе за то, что каждый из нас исполнит Божий план во всей полноте, без всякого недостатка. Иисус, спасибо тебе за твою миссию, благодаря которой каждый из нас обеспечен выполнить свою миссию. Мы принимаем. Мы принимаем от престола благодати все необходимое, дабы исполнить свою миссию. Спасибо тебе за твою истину. Спасибо тебе за то, что ты силен и ты помазан для нас. И мы верим, что у тебя есть сила. У тебя есть сила, чтобы мы исполнили свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с престолом благодати Твоей. Мы берем свое семя веры, благословляем его и говорим стократный урожай. Для обеспечения призвания Божьего плана и его намерений поднимайся, приходи в житницу. Приходи в кладовые, плод земли будет обилен и сочен. Спасибо Тебе, Господь, за Божье небесное обеспечение. А мы связываем скудость, связываем недостатки. Связываем долги, связываем безуспешность во имя Иисуса и приказываем оставить нашу жизнь во имя Иисуса. Да торжествует истина. И мы так благодарны Тебе, Господь, за Твое небесное обеспечение, которое приходит в нашу жизнь, чтобы мы исполнили то, к чему призваны, во всей полноте, без всякого недостатка. И да увидят разницу между верующим и нечестивым, между служащим Тебе и неслужащим. И да будем мы для Тебя радостным именем, да будем для Тебя похвалой и честью перед всеми народами земли, которые да услышат, да изумлятся, да затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое Ты доставляешь каждому из нас лично. А мы принимаем. Мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе, Господь, за Твое небесное обеспечение. Да торжествует истина Твоя в каждой сфере нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь.